РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы рождения и воспитания детей. Я Лина, детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Иногда задаю наивные, местами даже глупые вопросы. Сегодня я без Насти. Настя задает умные вопросы, в отличие от меня, потому что у нее есть свой опыт. У нее есть сын, 8-летний Миша. И сегодня мы поговорим про школу. Наш эпизод выходит 1 сентября.
А партнер нашего сегодняшнего эпизода – онлайн-школа GeekSchool от GeekBrains и Mail.ru Group. Курсы программирования от GeekSchool помогут получить детям и подросткам навыки, которые точно пригодятся в профессиональной жизни. За один учебный год можно освоить сразу 3 направления, причем со скидкой. Ссылка в описании эпизода.
Каждый раз, сейчас будет небольшое такое признание, каждый раз, когда наступает сентябрь, ну вот близится вот эта дата, 1 сентября, я думаю, господи, как же хорошо, что мне не в школу. Искренне сожалею, сочувствую вот тем детям, которые не любят школу, потому что они ходят туда каждый день, они проводят там колоссальное количество времени, там 8-10 часов иногда, и для них это превращается в пытку. Что делать, если ребенок не хочет идти в школу? Особенно этот вопрос актуален сейчас, после дистанционного обучения, после всей вот этой неопределенности, которая произошла с нами за последние несколько месяцев. Вот этот важный вопрос мы зададим сегодня психологу, педагогу и многодетной маме Катерине Деминой. Катерина, здравствуйте.
Добрый день.
Перед тем, как мы начнем, я хочу обратиться к нашим слушателям. Нам очень интересно узнать вас получше, поэтому просим вас пройти наш небольшой опрос, который займет у вас буквально 5 минут. Ссылку мы оставим в описании подкаста. А теперь вернемся к нашему разговору. Какие могут быть причины, почему ребенок не хочет идти в школу?
Первое, что я, наверное, хотела бы сказать, что все-таки в норме ребенок хочет учиться. Это заложено так глубоко в психике детей. Потребность узнавать новое и потребность следовать за кем-то старшим и потребность быть среди ровесников, что чтобы эту глубочайшую эволюционную потребность отбить, нужно прям сильно постараться. Но, как мы все хорошо знаем и видим, наши учителя это успешно с этой задачей справляются. То есть идет в школу такой любопытный Буратино, который там все хочет знать, и там через 2 месяца мы слышим это твой, пожалуйста, пожалуйста, можно я не пойду в школу. Мне кажется, что такая большая главная причина – это насилие. Насилие, которое может исходить от учительницы, которая там или орёт, или обзывается, или унижает, иногда прям сильно прессинг такой. Или насилие со стороны сверстников, которое тоже связано с тем, что когда на них старшие взрослые сливают агрессию, то потом это перенаправляется дальше. Поэтому главная причина, по которой дети не хотят ходить в школу, это насилие, которое творится над ними. А во-вторых, наверное, на втором месте неуспешность. И страх неудачи, я ничего не понимаю. И опять страх наказания, да, за этим. То есть что со мной будет, если я буду неуспешным? Как минимум будут стыдить. И, например, вот я часто вижу таких умненьких деток, которые хорошо подготовлены к школе, но потом они идут в первый класс, им начинают ставить оценки, и начинается вот эта байда, что я должен быть отличником. То есть страх, как бы, знаете, потерять себя, что ли, вот как-то так, да, разрушить собственное представление о том, какой я молодец, вот что-то такое. В средней школе ребенок уже не хочет идти, очень часто из-за проблем с одноклассниками, и в старшей школе, вот, ближе уже там к 10 классу, 9 класс, детям может быть трудно находиться в школе, потому что они начинают понимать какую-то бессмысленность и идиотизм того, что там происходит. То есть вот очень много занятий, которые ни уму, ни сердцу, которые непонятно, что я здесь делаю, кому это нужно, в чем смысл. смысл вот этих вот дурацких каких-то занятий, и тогда начинается сопротивление.
В началке может быть еще и проблема адаптации. И ребенок несколько, ну там только пошел в школу, первый класс, и через несколько месяцев или там через месяц он говорит, что не хочет идти в школу. Это как раз проблема адаптации, если вот он такое говорит.
Если малыш, первоклашка, говорит, что не хочет идти в школу, и это может быть проблема адаптации. Смотрите, адаптация — это способность человека приспосабливаться к имеющимся обстоятельствам и к среде, к изменениям среды. И вот эта вот адаптивность, она, в общем-то, характеристика исходная, она, ну, не то что врожденная, но мы видим, что одни младенцы быстрее приспосабливаются к жизни здесь, в нашем мире, да, в воздушном и довольно жестком пространстве, а другие хуже. Мы видим это даже вот прямо у самых маленьких детей. И обычно родители уже знают про своего ребенка, но те родители, которые вообще задумываются о том, кого им принес аист, они знают, что вот есть дети трудно привыкающие или быстро привыкающие, или сверхчувствительные, или упрямые. Вот я бы рекомендовала, наверное, начать ходить в школу за несколько дней до 1 сентября, чтобы подготовиться к ней, чтобы ребенка познакомить с учительницей, чтобы он там выбрал место в классе, провести его по всем точкам его маршрута ежедневного. Где ты будешь раздеваться? Где будет твой крючок в раздевалке? Где туалет? Как пользоваться туалетом? Какие правила пользования туалетом? Про столовую тоже, да, что там нужно брать с общего подноса, а не то, что там тебе раздают. Куда убирать посуду? И, в общем, чем более ситуация предсказуема, и чем лучше ребенок в ней освоился, тем меньше тревога. И тогда он уже идет в школу как в хорошо знакомое какое-то место. И вообще об этом надо разговаривать, рассказывать, что там будет, какие правила, что его там ждет. Хорошие учителя, они тратят на это всю первую четверть. То есть вот когда вам кажется, что да, ребенок и так уже молодец и умница, и он все умеет читать, считать, писать, зачем ему первый класс? Вот для этого ему первый класс, чтобы он осваивался в новой незнакомой обстановке и как-то там приучался находиться довольно долго и выдерживать вот это все. Нагрузки, вообще это большие нагрузки, когда ребенок в такой не очень благоприятной среде. А все-таки согласитесь, да, что наши школы — это не самое благоприятная для детей среда. Я очень надеюсь, что, возможно, что-нибудь сдвинется и начнет что-то меняться. Может, конечно, на адаптацию уходят очень большие запасы энергии, которые хорошо бы, конечно, пускать на рост и развитие, а не на приспособление. Ну, посмотрим. Но мы можем что-то сделать для детей.
Может быть такое, что мама сама по себе тревожная. И вот какая-то тревога передается ребенку, и он не чувствует вот этой безопасности нигде, там, ни дома, ни в школе, соответственно. Поэтому он говорит, что...
Как правило, именно так и бывает, что мама тревожная или мама, которая настолько тревожная, что она игнорирует ребенка уже. То есть ей так трудно справляться с собственными чувствами, что на ребенка уже не хватает ресурса. И бывают мамы, отвергающие, которые когда-то были перегружены своей травмой, и поэтому они сейчас не могут сочувствовать ребенку. Ну, то есть мне было так плохо в школе, что сейчас при приближении к школе меня бомбит, и поэтому я не могу заниматься адекватно ребенком. И тогда этот страх может ребенку прям передаваться. Ну, например, вот из своего опыта. Да, если маму в школе травили, например, или папу в школе травили, такое же тоже бывает, мы же не только для мам, то они будут ребенка всячески учить, как обращаться с травлей. Ребенок при этом может даже не понимать вообще, про что речь, потому что его никогда никто не притеснял. И вообще он может быть лучезарный зайчик солнечный. Да? То есть это будет такое набрасывание на ребенка собственных тревог и проблем и переживаний. Вот. Но ошибку будут делать те родители, которые не станут говорить с ребенком о его страхах. То есть ребенок будет на что-то так аккуратно намекать, что ему не хочется, а родители могут говорить там: ой, да слушай, ты что за фигню какую-то говоришь? Все ходят в школу, все будет нормально, перестань там, не морочь нам голову. Вот это неправильно. Потому что даже простое проговаривание уже приносит облегчение. Поэтому я бы, конечно, слушала внимательно, что говорит ребенок.
А что касается среднешкольников, наверное, там у них уже прибавляются еще другие проблемы. Например, оценки какие-нибудь там. Не хочу школу, чтобы не получить двойку, потому что я не понимаю эту математику.
Вы удивитесь, но это уже прям с самого первого класса начинается. Несмотря на то, что вроде бы у нас запрещено ставить оценки в первом классе, все равно ставят и исхитряются там. Синие мишки, зеленые мишки, красные мишки. Вот. И у меня постоянно, вот регулярно есть в практике малыши, которые отказываются ходить в школу вот именно из страха плохой оценки, при том, что мамы говорят, да их никто не ругает, да мы всегда поддерживаем. Все равно прессинг очень сильный. А в средней школе тема сверстников выходит на первый план, с одной стороны, а с другой стороны, учителя предъявляют гораздо более жесткие требования к детям, не обучив их вначале все-таки учиться. Вот это вот одна из самых серьезных проблем нашей современной школы, то, что от детей требуют достижений, не дав им никаких инструментов. То есть просто вот тебе задача, решай. Да? Как решать, неизвестно. Вот у меня сейчас средний сын стал репетитором по математике и физике. И он просто за голову хватается. Он еще учился в той в старой школе, да, ну, то есть довольно давно. И он говорит, их вообще не учат сейчас там составу числа, их не учат записывать условия задачи вот так, как это должно быть, уравнение вот так вот, но требуют. И это, конечно, очень плохо на самом деле. Очень зависит от школы, очень зависит от конкретного учителя. Смотрите, там средняя школа делится на младшую и старшую среднюю школу. В младшей школе, то есть это 5-6, начало 7 класса, скорее всего, будут проблемы вот типа «я не успеваю». Да? А в старшей средней школе, то есть это 2-я половина 7 класса, 8-й и 9-й, там начинается пубертат, там начинаются очень сильные изменения физические у детей. Там начинается бурнейший рост, гормональная перестройка, набор веса, наоборот, там потеря веса. Вот у мальчиков, которые прибавляют 20 сантиметров в росте за год, да, и становятся тощие и дохлые. Вот, и им становится просто тяжело выносить школу физически. Вот тут как раз очень трудно вставать становится по утрам. И вообще, будь моя воля, и будь я там министром образования, я бы просто приказом всю среднюю школу перевел на работу, ну, как минимум с 9:30, а лучше с 10. Есть исследование, что просто сдвигание начала учебы на 1 час приводит к улучшению успеваемости чуть ли не на 25%, на четверть. Всего лишь просто на час позже начать учиться. Потому что для подростков очень трудно вставать утром, и это связано не с тем, что они такие лентяи, лоботрясы и все такое, а с тем, что половые гормоны, которые бушуют, да, они блокируют выработку мелатонина, и детям трудно заснуть допоздна, там, до часу, до двух. И потом они не могут встать. Не потому, что они зависают в телефонах, а ровно наоборот. Они зависают в телефонах, потому что не могут заснуть. Вот. И, в общем-то, это проблема физиологическая, и ее надо решать физиологическими способами. Там, обратиться к невропатологу, в конце концов, добавить этот мелатонин. Ну, только очень аккуратно и все под контролем врача. Но, в общем, это выручает. И на втором месте идет травля в старшей школе. А травля происходит потому, что очень агрессивная среда. То есть в основном детей унижают, оскорбляют, заставляют, критикуют, и они эту агрессию потом должны куда-то перенаправлять. А потом они еще приходят домой, там им еще по мозгам, да, и хорошо, если только по мозгам, они не физически их, значит, бьют там за плохие оценки. И вот это вот все выливается в то, что постоянное насилие. И это такая системная проблема, с которой надо разбираться, вообще говоря. Но на самом простейшем уровне это посмотрите на сон, обязательно посмотрите на анализы железа и сахара. Вот это вот то, что родителям подростков прям в обязательном порядке. Но если у вас ребенок проходит диспансеризацию, там это все делают. Но вам же потом эти результаты не показывают, поэтому запросите их сами. Потому что вот в 8-9 классе гемоглобин падает сильно. А гемоглобин – это что? Это работа мозга, потому что это кислород. И если у вас нету этих результатов, сдайте сами на железодефицитную анемию. Потому что вот из-за бурного роста у них падает гемоглобин, и из-за этого им просто сложно находиться в душном помещении неподвижно. Что такое быть на уроке? Это ты сидишь в духоте, двигаться тебе нельзя, а ты должен активно работать головой.
Клонит в сон.
Клонит в сон прямо всех, и очень низкая продуктивность. И, конечно, им очень трудно. И смотрите, в подростковом возрасте первая ваша реакция на любые жалобы должно быть посещение врача. Потому что настолько сложно идет перестройка всего, что там прямо вот за что ни тронь, везде искрит. Прям вот везде. Вот. А потом уже разбираться с психологическими. Конечно, если ребенок говорит в открытую, что меня там травят или там что-то такое. Иногда учителя звонят. Я вот, например, не знала, ну, практически ничего. Ну, я мать ехидная, это известно. Про учебу младшей дочери, ну, потому что проблем не было, да. Отличница и отличница. Чего я буду туда ходить? Зачем мне это все по третьему-то разу? Вот. А тут сейчас, когда было онлайн, вдруг мне звонок с неизвестного номера на мобильный, а я сижу на приеме.
А, я помню, вы рассказывали, когда мы говорили про онлайн-образование.
Да-да-да, вот как она вот начала на меня орать, да, и, ну, вот, слава богу, все, мы оттуда ушли. И вот только когда мы ушли, ребенок стал рассказывать, что там было на самом деле. И больше всего я удивилась то, что она считает это нормой. Ну, потому что так было всегда, что учителя орут и унижают. И обзываются такими словами, которыми, конечно, взрослому человеку такие слова не скажешь, потому что взрослый человек тебя и прибить может за это. А детям можно. Тупое быдло, например, попробуй скажи другому взрослому человеку. Вот интересный будет результат.
Партнер нашего сегодняшнего эпизода – онлайн-школа GeekSchool. За один учебный год в GeekSchool можно освоить сразу три направления программирования – создание игр и сайтов, а также кибербезопасность. Оставим ссылку в описании эпизода. Переходите и учитесь.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Ситуация. Ребенок подходит к маме и начинает ныть: «Мам, ну, пожалуйста, можно я там сегодня не пойду в школу, но хотя бы сегодня я хочу отдохнуть». Как ответить? Может быть, действительно дать выходной и сказать: «Ладно, дочь, сын, отдыхай, спи, завтра пойдем в школу. Не проблема, окей». Или все-таки это как-то расхолаживает и дает вот это ощущение, что ты...
Я всегда именно так и делаю. Если у меня ребенок начинает ныть: «Пожалуйста, можно я не пойду в школу?» Единственное, что я обычно спрашиваю там, а нет ли сегодня какой-нибудь контрольной? Вот. Но если ребенок хочет остаться дома, я его всегда оставляю, потому что в противном случае он найдет способ остаться через болезнь. Мне гораздо дешевле оставить его дома в тот момент, когда ему плохо, и он полежит, почитает, послоняется, и или заболеет к вечеру, один вариант, да, и тогда становится понятно, что вот это плохое самочувствие – это было начало болезни. Или, наоборот, взбодриться, может быть, не на завтра, может быть, на послезавтра, но пойдет нормально. И еще он будет чувствовать себя услышанным и понятым, и то, что его чувства важны, и ему не надо врать, и там нагонять себе температуру на градуснике.
Прогуливать.
Да, прогуливать и все такое. То есть если тебе как-то вот нехорошо, конечно, оставайся. И только не оставляйте это, знаете, вот без внимания. Например, вы можете выяснить, если вы понаблюдаете, что он пропускает определенные дни, тогда надо посмотреть, что за предмет в эти дни. Может быть, это физкультура. Может быть, это какой-нибудь английский, который там сильно там его гнобят или что-нибудь такое. То есть он явно чего-то избегает. Вот, то есть это надо задавать вопросы. А так, конечно. Вот знаете, с тех пор, как у нас стало расписание 5-1, все абсолютно люди говорят, что дети стали гораздо меньше болеть. То есть вот этот ритм, когда 5 недель учимся, неделю отдыхаем, оно сильно пошло всем на пользу.
Да, в наше время такого не было. А как в целом вообще родителям реагировать и помочь вот в этой ситуации, когда ребенок отказывается идти в школу? Потому что, ну, как мы уже говорили, ребенок может быть неуслышанным, может встретить агрессивную реакцию родителей, когда говорят, что, ну, я же на работу иду, ты тоже должен идти в школу. Чем помочь?
Ну, все-таки давайте договоримся, что школа — это не работа ребенка. Во-первых, он ее не выбирал. Во-вторых, бонусов он за это не получает никаких. Давайте будем честными. Школа нужна для того, чтобы сначала родители могли ходить на работу. То есть основная вот сейчас, в нынешнее время, задача школы – это передержка детей, чтобы родители могли работать. Потому что с точки зрения академической, вот с точки зрения знаний, которые она дает, ну, это где-то 10% времени занимает. И вот сейчас онлайн-обучение очень ярко это показало, что дети, которые сели на домашнее обучение, они проходят программу учебную очень-очень быстро. Немаловажная задача школы – это социальные отношения между детьми и навык нахождения в группе. Но это будет исполнено, и это будет правильно использовано только если это достаточно безопасно. Я не говорю абсолютно безопасно, но достаточно безопасно. Вот. И тогда получается, что если ребенок говорит четко, почему он, то есть мы должны помочь ему понять, что не так. А для этого нужно довольно долго разговаривать в такой очень спокойной и исследовательской манере. То есть не от слова «следователь», да, когда это допрос с пристрастием, и каждое слово будет использовано против вас в суде, и все, что ты говоришь, заведомая ложь в попытке отмазаться. Да? А когда ты исследуешь материал, а как оно? А как оно у тебя? А что на самом деле там происходит? И мы, с одной стороны, даем в этот момент ребенку навык рефлексии, мы обучаем его, как разбираться со своими смутными чувствами. Потому что вот смотрите, вот со взрослыми сейчас я работаю, и очень часто там смутное, неназываемое ощущение дискомфорта. И я сижу там иногда месяцами, обучаю людей вот отдавать отчет, что с ними происходит. Как они себя чувствуют? Как вы думаете, с чем это связано? А вот почему вам это тяжело и сложно? И вытаскиваем это. Вот мы должны, в норме мы должны этому детей обучать. Они сами это не умеют. То есть маленький ребенок, он не знает, почему он не хочет ходить в школу и почему у него всегда болит живот по четвергам. Это мы должны ему предложить варианты.
То есть нужно родителям обратить внимание, если ребенок болеет по каким-то дням, то очевидно, что это такое психосоматическое.
Да, это она и есть. Вот это как раз и есть та самая психосоматика. Потому что, например, живот болит от страха, тошнит от каких-то очень серьезных нападок на личность. Вот, то есть, и это реальность. И мы не должны ребенка бросать один на один с этими проблемами, потому что у него очень маленький репертуар реакций. Драться запрещено, да, мы все время это говорим, и в школе за это ругают очень. А больше ничего у него нет, никаких других вариантов. Это вот тот момент, из-за которого я настаиваю, чтобы маленьких детей не отдавали в школы, для которых надо ехать. Потому что им и так трудно вставать. А если еще к этому прибавлять там 45 минут или там час дороги, то это вообще вилы. Это час отнятый от сна. И поэтому надо искать школу все-таки рядом с домом.
Мы начали говорить про дистанционное обучение, про то, что дети как раз за вот эти месяцы, когда они находились на дистанционке, они усваивали материал достаточно активно. И если ребенок говорит, я не хочу в школу идти, потому что дома же училась хорошо, я дома все успевал, а вот я в школу пошел и теперь ничего там не успеваю. Что в такой ситуации делать?
Есть дети, которым действительно очень комфортно на домашнем обучении, которым в классе тяжело, которые в классе плохо себя чувствуют, в коллективе очень плохо себя чувствуют. Это обычно дети гиперчувствительные, с некоторыми сложностями с общением. И тогда я бы оставляла такого ребенка дома, если у вас есть эта возможность, переводить его на дистанционное обучение и подыскивать ему адекватное общение. То есть это могут быть какие-то очень маленькие группы по интересам в русле его развития. Но все-таки дети должны иметь возможность для игры и общения нерегламентированного. То есть мне, знаете, иногда родители говорят, он же такой умненький, а мы вот его водим еще на кружок по шахматам и на скрипку, и вот там он общается с другими детьми. Нет, этого недостаточно. И это общение, которое очень структурированное и регламентированное взрослыми. То есть это общение вокруг предмета, а у детей должна быть возможность просто общаться. Это должна быть просто группа, игровая или, там, я не знаю, соседи какие-нибудь.
Во дворе.
Вот что-то такое, да. И, в принципе, сейчас технологии это позволяют учиться дистанционно. Но если для вас это, во-первых, выносимо, и, во-вторых, если у ребенка есть вот эта параллельная социальная жизнь. Сейчас вот очень многие мои друзья и коллеги забирают из выпускных классов детей, переводят их на онлайн, потому что, конечно, тратить время, во-первых, на дорогу, а во-вторых, на изучение предметов, которые им не понадобятся потом никогда, это кажется бессмысленной тратой времени и сил. Но тогда должна быть еще какая-то social life обязательно.
Когда абсолютно точно нужно менять школу.
Мы уходим в ситуации травли. Причем травля может быть как со стороны учителей, так со стороны учеников. И когда вы делаете первый шаг, чтобы там разобраться, есть же нормальные вменяемые педагоги, которые просто не знают, например. Да, там классная руководительница может не знать, что вытворяет учитель физики или учитель физкультуры. И профессиональная реакция – это сейчас мы немедленно разберемся. То есть ваш ребенок не останется беззащитным. А вот если вам в ответ говорят, да он сам виноват, вот это повод прямо немедленно собрать вещи и валить оттуда. Потому что это непрофессионально. Вот. Вообще критерий любого профессионального должен быть очень простой. Решает этот человек наши проблемы или создает их. Да? То есть мы в школу ходим зачем? Чтобы ребенку было интересно, чтобы он учился и чтобы он дружил. Если вот этого ничего нет, а вместо этого мы получаем там каждый день головную боль и рвоту перед школой, то нахрен нам такая школа? Вот и все. Тут очень все просто. Но так как мы все выращены вот в этой традиции, что система важнее...
Надо страдать.
Нет, не надо страдать. Система важнее человека. И, кстати, те, которые думают, что это советская, все глубоко ошибаются, товарищи дорогие. Это не советская система. Это общемировой тренд, который сейчас сменился, слава богу. И мы двигаемся в сторону гуманизации и большего понимания, что личность, которая хорошо себя чувствует, она гораздо более продуктивна и эффективна, чем загнанная. Ну, в общем, как это? У нас в учебниках истории все было написано. Рабский труд крайне непроизводителен. Вот и все. Поэтому школа — это не галеры, нас туда не приговорили, это не приговор суда, никто не обязан там находиться. Мы обязаны дать детям образование. А вот каким способом? Любым. Вот и все.
Это психолог, педагог, многодетная мама Катерина Демина. Спасибо большое, что ответили на все мои вопросы. И надеюсь, что детей, которые не хотят в школу, их с каждым годом все меньше и меньше будет. По крайней мере, мне бы так очень хотелось. А с вами был подкаст «Это надолго», и я одна из его ведущих, Лина. Всем пока.
Напомним, что партнер нашего эпизода – онлайн-школа GeekSchool. Курсы программирования, с которыми ваши дети весело и полезно проведут время. За один учебный год можно освоить сразу 3 направления, причем со скидкой до 40%. Ссылка в описании эпизода.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.